Не подлежит сомнению, что германцы, вплоть до переселения народов, были организованы в роды. Они, по-видимому, заняли территорию между Дунаем, Рейном, Вислой и Северными морями только за несколько столетий до нашей эры. Переселение кимвров и тевтонов было тогда еще в полном разгаре, а свевы прочно осели только во времена Цезаря. О последних Цезарь определенно говорит, что они расселились родами и родственными группами «Gentibus cognatione busque». Цезарь, записки о Гальской войне, книга 6, глава 22. А в устах римлянина из «Gens Julia», рода Юлиев, это слово «Gentibus» имеет вполне определенное и бесспорное значение. Это относилось ко всем германцам. Даже в завоеванных римских провинциях они еще селились, по-видимому, родами. В «Алеманской правде» подтверждается, что на завоеванной земле к югу от Дуная народ расселился родами. Генеалогия. Понятие «генеалогия» употреблено здесь совершенно в том же смысле, как позднее община Марка или сельская община. Алеманская правда. Свод обычного права германского племенного союза алеманов, аламанов, занимавшего с V века территорию современного Эльзаса, современной Восточной Швейцарии и Юго-Западной Германии, относятся к концу VI, началу VII века и VIII веку. Энгельс ссылается здесь на закон 81-84 Алеманской правды. Дальнейший текст до слов как у мексиканцев и греков, так и у германцев, смотри настоящий том, страницу 136, включен Энгельсом в издание 1891 года вместо напечатанного в издании 1884 года следующего текста. Таким образом, мы видим, что один из германских народов, именно опять-таки свевы, расселился здесь родами гентес, и каждому роду была отведена определенная территория. У бургундов и лангобардов род назывался фара, а употребляемое в бургундской правде наименование членов рода фараманни одновременно означает также и самих бургундов, в противоположность римскому населению, которое, естественно, не входило в состав бургундских родов. Распределение земель происходило, следовательно, у бургундов также по родам. Так решается вопрос о фарамане, над которым сотни лет понапрасну ломали головы германские юристы. Название фара едва ли было общим обозначением рода у всех германцев, хотя мы и находим его у одного народа готской и у другого народа германской, верхней немецкой ветви. В немецком языке существует большое количество корней, применяемых для обозначения родства, и они одновременно используются в выражениях, которые, как мы можем предположить, имеют отношение к роду. Недавно Ковалевский высказал взгляд, что эти генеалогии представляли собой крупные домашние общины, между которыми была разделена земля, из которых лишь впоследствии развилась сельская община. Речь идет о работах Ковалевского «Первобытное право», выпуск 1, «Род», Москва, 1886 год, и «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», Стокгольм, 1890 год. Страница 135. То же самое может относиться тогда и к фара, выражению, которое у бургундов и лангобардов, следовательно, у готского и герминонского или верхненемецкого племени, обозначало почти, если не совсем то же самое, что и слово «генеалогия» в «Алеманской правде». Действительно ли перед нами род или домашняя община, подлежит еще дальнейшему исследованию. Памятники языка оставляют перед нами открытым вопрос относительно того, существовало ли у всех германцев общее выражение для обозначения рода и какое именно. Этимологически греческому «генос», латинскому «генс» соответствует готское «куни», средневерхненемецкое «кюнне», и употребляется это слово в том же самом смысле. На времена материнского права указывает то, что слово для обозначения женщины происходит от того же корня. Греческое «гине», славянское «жена», готское «гвино», древнескандинавское «кона», «куна». У лангобардов и бургундов мы встречаем, как уже сказано, слово «фара», которое «грим» выводит из гипотетического корня «физан» — «рождать». Я предпочел бы исходить из более очевидного происхождения от «фаран» — «ездить», по-немецки «фаран», «кочевать», «возвращаться», как обозначение некоторой определенной части кочующей группы, состоящей, само собой, разумеется, только из родственников. Обозначение, которое за время многовековых переселений сначала на восток, а затем на запад, постепенно было перенесено на саму родовую общину. Далее, готское «зибья», англосаксонское «зип», древнее верхненемецкое «зиппе», «зиппа», «родня», по-немецки «зиппе». В древнескандинавском языке встречается лишь множественное число «зифьяр» — «родственники», в единственном числе только как имя богини Сиф. Зив. И, наконец, в песне о Хильдебранде попадается еще другое выражение, именно в том месте, где Хильдебранд спрашивает Хадубранда. «Кто твой отец среди мужчин в народе? Или из какого ты рода? Эддохуэликес, кнослес дузис». Песнь о Хильдебранде — героическая поэма, памятник древнегерманской эпической поэзии XVIII века, сохранившейся в отрывках. Хильдебранд — главный герой древнегерманского героического эпоса «Песнь о Хильдебранде». Хадубранд — один из героев древнегерманского героического эпоса «Песнь о Хильдебранде», сын главного героя этого эпоса Хильдебранда. Если только вообще существовало общее германское обозначение для рода, то оно, очевидно, звучало как готское «куни». За это говорит не только тождество с соответствующим выражением в родственных языках, но и то обстоятельство, что от него происходит слово «кунинг» — «король», по-немецки «кёниг», которое первоначально обозначает старейшину рода или племени. Слово «сибья» — «родня» не приходится, по-видимому, принимать в расчет. По крайней мере, «сифьяр» означает на древнескандинавском языке не только кровных родственников, но и свойственников, то есть включает членов по меньшей мере двух родов. Само слово «зив» таким образом не могло быть обозначением рода. Страница 136. Как у мексиканцев и греков, так и у германцев построение боевого порядка в отряде конницы и в клиновидной колонне пехоты происходило по родовым объединениям. Если Тацит говорит «по семьям и родственным группам», Тацит, Германия, глава 7, то то это неопределенное выражение объясняется тем, что в его время род в Риме давно перестал существовать как жизнеспособная единица. Решающее значение имеет то место у Тацита, где говорится, что брат матери смотрит на своего племянника как на сына, а некоторые даже считают кровные узы, связывающие дядю с материнской стороны и племянника, более священными и тесными, чем связь между отцом и сыном. Так что, когда требуют заложников, сын сестры признается большей гарантией, чем собственный сын того человека, которого хотят связать этим актом. Здесь мы имеем живой пережиток рода, организованного в соответствии с материнским правом, следовательно, первоначального, и притом такого, который составляет отличительную черту германцев. Особенно тесная по своей природе связь между дядей с материнской стороны и племянником, ведущая свое происхождение от эпохи материнского права и встречающаяся у многих народов, известна грекам только в мифологии героического периода. Согласно Диодору, Мелиагр убивает сыновей Тестия, братьев своей матери Алтеи. Последняя видит в этом поступке такое ничем не искупимое преступление, что проклинает убийцу своего собственного сына и призывает на него смерть. Боги, как рассказывают, вняли ее желанием и прервали жизнь Мелиагра. По словам того же Диодора, аргонавты под предводительством Геракла высаживаются во Фракии и находят там, что Финей, подстрекаемый своей новой женой, подвергает позорному истязанию двух своих сыновей, рожденных от отвергнутой жены его, Бориады Клеопатры. Но среди аргонавтов оказываются также Бориады, братья Клеопатры, то есть братья матери истязуемых. Они тотчас же вступаются за своих племянников, освобождают их и убивают стражу. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга 4, глава 34. Диодор Сицилийский. Около 80-го, 29-й годы до нашей эры. Древнегреческий историк, автор сочинения «По всемирной истории», «Историческая библиотека». Персонажи древнегреческой мифологии. Мелиагр, сын Энея, легендарного царя города Калидона, и Алтеи, убивший братьев своей матери. Алтея, дочь царя Тестия, мать Мелиагра. Тестий, легендарный царь Плеврона в Италии. Геракл, популярнейший герой, известный своей атлетической мощью и богатырскими подвигами. Бориады, Клеопатра и ее братья. Дети бога северного ветра Борея и афинской царевны Орейтии. Финей, слепой пророк, по наущению своей второй жены, истязал своих детей, рожденных от его первого брака с Клеопатрой, дочерью Борея, за что был наказан богами. Если член такого рода отдавал собственного сына в залог какого-либо торжественного обязательства, и сын становился жертвой нарушения отцом договора, то это было только делом самого отца, но если жертвой оказывался сын сестры, то этим нарушалось священнейшее родовое право. Ближайший сородич мальчика или юноши, обязанный больше всех других охранять его, становился виновником его смерти. Этот сородич либо не должен был делать его заложником, либо обязан был выполнить договор. если бы мы даже не обнаружили никаких других следов родового строя германцев, то было бы достаточно одного только этого места. Дальнейший текст до слов, впрочем, во времена Тацита, смотри настоящий том, страницу 137, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Страница 137. Еще более решающее значение, поскольку это свидетельство относится к периоду более позднему, спустя почти 800 лет, имеет одно место из древнескандинавской песни о сумерках богов и гибели мира «Вёлуспо». «Вёлуспо» — вещание провидицы. Одна из песен старшей Эды. В этом вещании провидицы, в которое, как доказано теперь Бангом и Бугге, вплетены также элементы христианства, при описании эпохи всеобщего вырождения и испорченности, предшествующей великой катастрофе, говорится: «Броэдхар муну дерьяск, ок адбёнум вердаск, муну сюструнгар шифюм спилла». Братья будут между собой враждовать и убивать друг друга. Дети сестер порвут узы родства. Имеются в виду следующие работы. Банг. Вещание провидицы и Севелины прорицания. 1879 год. И Бугге. Очерки по вопросу о происхождении скандинавских саг, о богах и героях. Христиане, 1881-1889 годы. Банг. Антон Кристиан. 1840-1913 годы. Норвежский теолог, автор работ по скандинавской мифологии и по истории христианства в Норвегии. Бугге. Эльзиус Софус. 1833-1907 годы. Норвежский филолог, профессор в Христиании, Осло. Автор исследований по древнескандинавской литературе и мифологии. Сюструнгр значит сын сестры матери. И то обстоятельство, что они дети сестер, отрекутся от взаимного кровного родства, представляется поэту еще большим преступлением, чем братоубийство. Это усугубление преступления выражено в слове «сюструнгар», которая подчеркивает родство с материнской стороны. Если бы вместо этого стояла «сюскинобёрн» — «дети братьев и сестер», или «сюскинасюнер» — «сыновья братьев и сестер», то вторая строка означала бы по отношению к первой не усугубление, а смягчение. Таким образом, даже во времена викингов, когда возникло вещание провидицы, в Скандинавии еще не исчезло воспоминание о материнском праве. Впрочем, во времена Тацита у германцев, по крайней мере у более ему известных, материнское право уступило уже место отцовскому. Слова «по крайней мере более ему известных» добавлены Энгельсом в издании 1891 года. Дети наследовали отцу. При отсутствии детей наследовали братья и дяди с отцовской и материнской стороны. Допущение к участию в наследовании брата-матери связано с сохранением только что упомянутого обычая и также доказывает, как ново еще было тогда отцовское право у германцев. Следы материнского права обнаруживаются также еще долго в эпоху Средневековья. Еще в ту пору, по-видимому, не очень полагались на происхождение от отца в особенности у крепостных. Так, когда феодал требовал обратно от какого-нибудь города сбежавшего крепостного, то, как, например, в Аугсбурге, Базеле, Кайзерслаутерне, крепостное состояние ответчика должны были под клятвой подтвердить 6 его ближайших кровных родственников, и притом исключительно с материнской стороны. Маурер, городское устройство, том 1, страница 381.